Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кыргызы против киргизов. Аналитический репортаж специального корреспондента в Бишкеке Вадима Дубнова. Другой Лех Качинский. Продолжение разговора о президенте диссидентских корней. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Татарстане. И «Наука». Что представляют собой кондратьевские циклы в экономической теории. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Россия и Соединенные Штаты заявили о своей готовности помочь Киргизстану. В Бишкеке уже находится и ведет переговоры помощник госсекретаря США Роберт Блейк. А российский министр финансов Алексей Кудрин выступил в среду со следующим заявлением.
Я считаю возможным предоставить гуманитарную помощь в виде гранта в размере 20 миллионов долларов для первоочередных платежей в целях социальной поддержки. Кроме того, Россельхозбанк готов предоставить льготный кредит на сумму 30 миллионов долларов соответствующему финансовому учреждению Киргизстана.
Но кому помогать и в чем? И какую демократию предстоит поддерживать в этой стране? Из Бишкека вернулся специальный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Вот его рассказ о событиях последней недели.
Наиболее проницательные стали вывозить все ценное из своих магазинов и кафе в центре Бишкека еще накануне погромов. «Мы с народом, у нас ничего нет», — гласили наспех начертанные таблички на дверях законопачных офисов, и это текстовое единодушие кое-где разбавлялось посланиями тех, кому повезло меньше: «Не входите, нас уже ограбили». В силу печального опыта пятилетней давности Бишкек разрушен куда меньше, чем во время Тюльпановой революции. А может быть, еще и потому, что это был совсем другой бунт, который никто не решается назвать революцией. На похоронах тех, кто погиб 7 апреля, настроение толпы выразил бизнесмен, представившийся Нурланом. Что делать с президентом Бакиевым?
100% убить их. Самосуд сделай. Как Чаушевский.
Убить Жаныша или Курманбека?
Обоих.
А Максима?
Максима тоже.
Растерзать всех, кто имел отношение к режиму. Вполне приличные люди, которые никогда не вольются в ряды мародеров, с вызовом признаются. Когда я увидел, что толпа идет грабить дома бакиевских чиновников, я сказал: не оставляйте там камня на камне. А еще недавно эта ненависть скрывалась за чувством обреченности, потому что власть казалась железобетонной, как это принято у всех таких властей. И то, что случилось в Бишкеке 7 апреля, начиналось с 1 рубля. Именно ему равняются те 1,5 сома, до которых в январе выросла в Киргизии цена на киловатт электричества, увеличившись вдвое. И не надо было для бунта никакой оппозиции, и уж тем более России или Америки. Первые митинги в Нарыне начались еще в феврале. В середине марта оппозиция провозгласила дежурные требования от снижения пресловутых энерготарифов до отставок членов бакиевского клана. В объявленном ультиматуме не было только одного – требования отставки самого Курманбека Бакиева. На 7 марта был назначен день гнева по-киргизски. Но уже пролилась накануне кровь в Таласе. Спецназ, показавший себя там, похоже, почувствовал, что повторение этого опыта в Бишкеке будет чреваться для него теми самыми румынскими последствиями. Толпа ворвалась в парламент, оппозиция стала временным правительством. Киргизский политолог Марат Казакбаев нашел случившемуся, пожалуй, самое точное определение – крестьянский бунт.
Кыргызское общество изначально очень с личной позиции, многие люди относятся к власти. И в этом случае на самом деле есть фактор личной ненависти, или как бы, который очень придает быстро группе. Казахи чуть не такие. Казахов, вы знаете, у них до сих пор есть вертикализация мышления. Назарбаев – это большой папа, да, и так далее, да. И все, в том числе и экспертное общество Казахстана, будем говорить, да, они направлены к тому, чтобы понравиться лично президенту, какой-то своей инициативы, своей статьей и так далее. За годы такого непопулярного правления, где не было авторитета власти такой, да, у нас стоит от этого бардака и так далее, да, у нас получилось так, что у нас есть более горизонтальное мышление, понимаете?
А не сакральное по определению.
Не сакральное по определению всегда с самого начала, понимаете? Ее очень долго ненавидят, потом все это прорывается и так далее, да. Поэтому у нас все-таки есть такой позитив, когда все развивается очень горизонтально, понимаете? Власть никак не может вертикализоваться. Попытки были очень много. Как только попытка реализуется в что-то, например, моментально ее свергают. Вы знаете, и еще такой момент, самый главный фактор выпуска бунту, что вот за 18 лет все-таки ни один из институтов, в том числе и властные, и безвластные партии, и таковые, и все такое, да, они стали авторитетом среди всех социальных групп.
После любой революции победители имеют запас того необходимого авторитета, который конвертируется в запас времени. Теперь толпа уже на следующий день являла полную готовность не ждать до следующего штурма еще 5 лет. Люди, у которых озлобление не прошло даже после успешного штурма, со всей народной прямотой наперебой выкрикивали: «Мы знаем, что эти ничем не лучше тех, пока они отдадут власть нам, ничего хорошего не будет». Но заметив, как я потянулся к микрофону, собеседник переходит на киргизский, что, впрочем, не мешает догадаться о теме мгновенно разгоревшейся полемики. Незачем нужному человеку рассказывать о том, что мы опять недовольны. Они уже готовы к записи.
Зачем ты говоришь вообще? Да не надо говорить, иди вообще. А все будет хорошо. Вот, надеемся, да. Мы не допустим этого больше. Вот это ошибка больше.
Хороший урок для властей должен быть. Столько жизней погубили. Ради чего гибло? Ради чего все это? Чтобы следующая власть, она только для народа должна работать.
Но если она не будет работать для народа, через 5 лет снова придете в Сергей?
Они уже постерегаются уже. Сколько? Народ уже не терпит.
Марат Казакбаев возвращается к теме крестьянского бунта.
Город не авторитетен, понимаете? Ее можно прийти, взять площадь и так далее, потому что очень боязливые городские киргизы, так называемые. Поэтому, когда оппозиция выступала часто, она же определенно знает, чтобы ее зауважали. Что есть как бы киргизы, да? Киргизы. Есть хрызы в регионе. Это, которые ну, довольно-таки, знаете, организованные, они оторвались от своих корней. Другая, то есть в городе это своя политика, город особый политический номер, региональный совсем другое.
Сына президента Максима Пакиева в Киргизии не любят не только за то, что он все приватизировал и все прибрал. Это, в общем-то, как коррупция и кумовство, не смертный грех. Максиму Бакиеву в особое преступление ставит в вину именно то, что он, оторвавшись от корней, насквозь вестернизированный, может стать новым ханом. И это при том, что он и без этой оторванности родился сыном русской жены Курманбека Бакиева. Это не национализм. Это оно и есть. Киргизы против киргизов. Первых намного больше. Они пришли менять власть, попутно разнося чуждый им город. И любая власть рано или поздно становится им такой же чуждой. И любая власть это тоже прекрасно понимает. А к победе победители были готовы ничуть не больше, чем к Бакиеву к поражению. Победителям не досталось ничего. Ни милиции, ни послов, ни даже газеты, в которой можно было бы опубликовать один из тех декретов, которыми власть вознамерилась управлять государством. И по поводу устройства нового государства вице-премьер Амурбек Текебаев отвечал, будто посмеиваясь над моими попытками быть в своих формулировках сколь-нибудь деликатным.
В отсутствие вот государственной власти 14 человек объявили себе верховную власть. На каком основании? На каких правах? Да. По законам революции, подтвержденной вот кровью вот безвинно убитых людей. Так называемое временное правительство присвоило полномочия и президента, и парламента, и Джугуркинеш. Вот в одном лице вот три института, да, одновременно. Это чудовище, это монстр, это диктат. Мы знаем, что это очень плохо, но думаем, что другого пути нет.
Была ли необходимость упразднять парламент?
Они самоликвидировались. Они связаны с президентом. Они просто исчезли, саморазгорелись. Их просто нет. И собрать, реанимировать дать невозможно.
С парламентом, впрочем, поначалу новая власть намеревалась все решить несколько мягче. Правящую партию АКЖОЛ, Светлый Путь, запретить просто в силу процедурных нарушений, которые ее создатели в спешке в свое время допустили, а освободившиеся мандаты перераспределить между победителями. Не получилось. Победители не договорились о пропорциях. Один из близких к правительству людей философски замечает, как говорил один мексиканский революционер, прежде чем составлять план революции, надо составить план избавления от революционных друзей. Кажется, единственным пунктом, по которому сошлись все, было согласие на то, чтобы правительство возглавила Роза Атумбаева. Но и этот компромисс, как вскоре выяснилось, был не лишен некоторого коварства. Азимбек Бекназаров, отвечающий во временном правительстве за правоохранительную систему, взял в руки документ с нескольких машинописных страниц и прочитал название. Декрет о порядке исполнения Конституции и переходе государственной власти.
Мы приостановили действия Конституции, касающие президента. Сегодня декрет мы сейчас вечером подписываем. Вот проект мы разработали. Вот вам покажу. Вот это проект. Здесь мы все мы по декретам будем работать.
Но позволите, тогда если скажу, что вы антиконституционный режим, а не будет формально правы?
Конечно. Ведь после революции мы временное правительство установили по закону. После революционной правительства вот так будем работать.
Декрет временного народного правительства Кыргызской Республики.
По переходе государственной власти в порядке исполнения Конституции и законов в Кыргызской Республике. То есть это сейчас пока суррогат Конституции. Это что-то вроде временной Конституции.
Да, да.
Но как собирается править временное правительство, если избирательная кампания начнется уже где-то через неделю, если еще не началась?
Временное правительство, кто возглавляет, они не будут баллотироваться. Вот такие у нас условия есть.
Роза Атумбаев не будет баллотироваться?
Да, такое условие было.
А Амурбек Текебаев не будет баллотироваться?
Но он будет баллотироваться, он никакой не возглавляет временное правительство.
На следующий день вице-премьер Амурбек Текебаев подтвердил, декрет подписан. Действительно ли Роза Атумбаева готова уйти из борьбы?
Ну, говорят, что есть некая вот договоренность, но я в это не участвовал, я не знаю. Возможно, есть.
Больше, кстати, за время нашего разговора он глаза так ни разу не отводил. Тут, впрочем, есть один вопрос. А куда, собственно, не будет баллотироваться Роза Атумбаева? Выборы, которые, как анонсировано, состоятся через полгода, пройдут в соответствии с новой Конституцией. Ее разработкой как раз и занят Текебаев, который рассказ о будущем государственном устройстве предваряет замечанием. Только вы не удивляйтесь, оно несколько необычно.
Мы установили минимальные сроки проведения реформ. 3 месяца нужно для внесения изменений в Конституцию, 3 для проведения выборов. В течение 6 месяцев, если не будет непредвиденных каких-то осложнений политических, мы проведем честный и справедливый выбор. И мы предлагаем другую систему, политическую систему. Парламентский форум правления с некоторой спецификой. Для этого мы вводим некоторые нормы в Конституции. В частности, ни одна партия не может набрать ни при каких обстоятельствах, даже при 100% поддержке населения, больше 50% плюс 1 голос. Это верхнее ограничение. В Европе они удивляются. Это также не демократично, говорят. Но остальные перераспределяются в пользу мелких партий. Партийный принцип формирования правительства. Партия, получившая большинство или коалиционное большинство, формирует правительство. Чем это важно? Вот у нас политические группы нелегальные. Да, клановые, какие-то межличностные, родственные и другие отношения. И мы хотим легализовать это отношение. Если хочешь участвовать в политике, в управлении страной, ты там покажи себя, с кем ты, кто ты такой, чего ты хочешь. Он должен войти в какую-то партию и в партии показать список, вместе бороться. Президент будет избираться всенародно, а полномочия будут у него урезаны. Он будет иметь символические значения, как глава государства.
Как полагает киргизский политолог Нур Омаров, в таком варианте президентский пост действительно особо никого не привлечет. Борьба пойдет за премьерство. Проблема только в том, что выборы в Киргизии – затея по мировым стандартам крайне дешевая. Стоимость хорошей кампании оценит $1 000 000, что делает такой критерий, как политические симпатии избирателя, мягко говоря, нерешающим. Голоса даже в выборный день дорогим быть не обещают. Но общеполитическая линия, обязательная для предвыборного исполнения, была, кажется, определена уже в первый день штурм парламента. «Мы пересмотрим тарифы на электричество», — заявили с трибун новые лидеры на утро после победы, и толпа немедленно забыла о своих претензиях к новым вожакам. И второе. «Путин с нами». Ответом на это стали возгласы из толпы «Даешь состав России», что усугубило овации. В состав России хотят более 50% населения, и эта цифра, как говорят социологи, стабильна. 70% считают Россию другом, столько же считают врагом Америку. Как нам этого не учитывать, признает Амурбек Текебаев. Азимбек Бекназаров никаких политических сомнений на этот счет и вовсе не питает.
Вот когда они размещали здесь, я против выступал, тогда я депутат был. Я до сих пор против. Если Америка хочет здесь настоящей демократии установить в Средней Азии, если они будут в самом деле бороться против терроризма, если они хотят здесь установить свободу, самого была в Средней Азии, я понимал бы правильно. Но вот я в последнее время, и тогда я заметил и почувствовал, и в последнее время, во время Бакиева, я убедился окончательно, Америку лишь бы военный база нужен в Средней Азии. Никакой демократии, никакой ценности демократии, никакой свободы слова не заинтересованы. Мы маленькие государства.
И, конечно, все смеются над тем, как Бакиев обещал России убрать базу, взял деньги, а потом взял деньги и у американцев, и базу оставил. Между тем, Марат Казакбаев, оценив комичность исполнения, полагает, что, объективно говоря, у Киргизии и нет другой политической линии. А Амурбек Текебаев по этому поводу вспоминает, что когда-то был математиком. И ему это явно помогает правильно подобрать слова.
Во-первых, в Москве ничего не обещали. Вот, скажем, это было до нас. Инициатива о выводе базы в сторону должны говорить за полгода. Еще несколько лет просто процедурно, вот еще 2 года мы не можем. Пока парламента нету. Парламент появится и тому подобное. До сентябрьских событий 2001 года Кыргызстан был в геополитическом тупике. И о нем, если даже знали, никто и особенно и не вспоминали. После вот этих событий, когда уже начался кампания против международного терроризма в Афганистане, с появлением базы Кыргызстан стал привлекать внимание великих держав. Появилась российская база в Канте. И тогда кыргызским дипломатам показало, что открылся вот новые возможности. И тогда появилась шутка, мечта кыргызского дипломата. Посадить китайские военные базы между Кантом и Манасом. Бакиеву не удалось. Потому что это никому вот не удавалось. Да, вот, одновременно, чтобы 3 несколько держав имели равное присутствие в одной маленькой стране.
В первую ночь после переворота громили магазины и элитные поселки. Во вторую мародеров понемногу сменил обычный криминал. А на третью стало понятно, кому на самом деле всегда принадлежит Бишкек после революции. После смены власти здесь всегда начинают захватывать земли. На окраинах Бишкека, да и в других областях энергичные люди расставляют колышки, и с этим спорить не принято. Как показывает практика, эта ревизия не будет подлежать даже в случае очередной революции. На то она и крестьянский бунт.
О событиях последней недели в Бишкеке рассказывал Вадим Дубнов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии состоятся в воскресенье в Кракове в замке Вавель, где захоронены практически все польские короли и выдающиеся полководцы. Решение о месте захоронения вызвало споры. В последние годы в политике личность Леха Качинского рассматривалась неоднозначно. Многие критиковали его за создание популистской партии «Право и справедливость». Он, диссидент, рассорился с лидером движения «Солидарность» Лехом Валенсой. Но в конечном итоге за годы его посткоммунистической политической карьеры ему удалось создать в стране стабильную партийную систему, и изначальный популизм его партии помог консолидировать общество для реального демократического процесса. Диссидент остался диссидентом. Реалполитик не уничтожил ценностей демократической политики. Об этом мы беседуем с чешской диссиденткой, подписавшей манифест чешского сопротивления «Хартию 77», журналистом и в прошлом политиком Петрушкой Шустровой.
Я встретилась первый раз с Лехом Качинским в 90-м году, когда я была заместителем министра внутренних дел. И мы встретились в помещении чешской амбассады в Варшаве. Потому что госпожа амбассадор для меня пригласила несколько послов, депутованных, политиков и, как сказать, общественных лиц, которые хотели знать, как мы работаем с так называемыми папками нашей бывшей тайной полиции. Потому что из точки зрения моей функции. Ну и мы с Лехом Качинским тогда разговаривали в огороде, не знаю почему. Господин Качинский тогда спрашивал, как возможно, что у них нет папки некоторых людей, о которых они знали, что сотрудничали с безопасностью. Я им объясняла, что возможно, что эти рапорты в других папках, и объясняла ему систему, по которой они организованы. Это был очень интересный разговор, и я видела, что это встреча с человеком интеллигентным. И потом его я встречивала, ну, целых этих 20 лет, случайно. Были хорошие знакомые, которые доверяли друг другу и разговаривали почти всегда только по политическим проблемам.
Как бы вы сейчас оценили роль, которую Лех Качинский сыграл в становлении той системы, которая сейчас оценивается как устойчивая демократическая система?
По-моему, его роль была большая. Есть не маленькая часть польского общества, которая его уважает за единственного правильного президента в течение этих 20 лет. Потому что Лех Качинский хорошо представлял, как сказать, политический путь, который показывает польскую традицию, традицию польских повстаний, традицию борьбы против разных оккупантов в течение веков, традицию армии краевой, которая воевала против гитлеровцам в течение Другой мировой войны, традицию борьбы, ненасильной борьбы против коммунизма в течение этих последних 20-30 лет. Традицию независимой Польши. Для поляков это очень важно. Для поляков их история, их традиция важнее, чем, например, для моего народа, для моего общества. Он хотел, чтобы Польша была государством сильным, государством, которое имеет свой голос в Европе. И то, что его выбрали президентом, это значит, что у него была большая поддержка.
Часто говорят, что Лех Качинский, собственно, выиграл эти президентские выборы из-за, скорее, националистических лозунгов, чем демократических. Вы согласны с такой трактовкой?
Да нет, я не согласна, потому что, по моему мнению, есть разница между патриотизмом и национализмом. И, по-моему, Лех Качинский, не раз это он написал, не раз это сказал, что он несет традицию Józefa Piłsudskiego, который говорил, что народ, польский народ, это не только поляки, но тоже украинцы, белорусы, евреи и немцы, что это общество, которое живет в Польше. И это, по-моему, не национализм, но патриотизм.
Его восточная политика была очень интересной. Эта политика сейчас уйдет, или это поддержка другой Восточной Европы? Mm-hmm. Глубже все-таки, не в одном человеке, а в этом обществе.
Я не думаю, что уйдет, потому что мы должны помнить, что во время выборов украинских, во время так называемой оранжевой революции, тысячи поляков, обыкновенных поляков, большинство молодых людей выехали, чтобы наблюдать эти выборы. Это не сделал Лех Качинский. Это не вещь одного человека. Но это дело в том, по-моему, что мы, которые жили под коммунизмом, лучше понимаем, что такое несвобода. И так как нам оказывалась солидарность западных стран, так мы должны теперь оказывать солидарность людям, у которых еще правят авторитарные режимы. И мы чувствуем себя, не весь народ, не вся политическая элита, но часть политической элиты, польской, чешской и так далее, чувствует, что теперь мы должны посредничать между Западом, который не так хорошо понимает, и Востоком, где ведь там живут люди такие самые, как мы. Им тоже должна свобода, но традиция и влияние разных элементов продолжает и делает возможным эти авторитарные правительства, эти авторитарные президенты и так далее. Я думаю, что это касается тоже России, но Россия очень большая. И для нас, для меня, например, и как поняла тоже для Леха Качинского, важнейшая Грузия, потому что маленькая страна, большой сосед, опасный сосед, страна, которая лежит на перекрестке разных влияний. Ну и Украина, Балты, Беларусь, это традиционная польская восточная политика, которая тянется уже веки.
Мы беседовали с чешской диссиденткой, подписавшей в свое время манифест чешского сопротивления Хартию 77 журналисткой Петрушкой Шустровой. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Варшаву доставлены тела еще 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. Ранее в Польшу были перевезены останки президента страны Леха Качинского и его жены Марии. Со вторника с погибшими прощаются жители Варшавы. В Москве простились с судьей Эдуардом Чувашовым, убитым в понедельник в подъезде своего дома. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи, в частности, с недавними приговорами, вынесенными им в отношении неонацистов. Мосгорсуд 28 апреля рассмотрит жалобу журнала The New Times на действия следователей, которые в среду пытались изъять из редакции документы в рамках уголовного дела о клевете. Редакция отказалась выдать документы и обжаловала в суде постановление Тверского суда, на основании которого предпринималась попытка изъятия. Россия окажет срочную помощь Киргизии. Как распорядился в среду премьер-министр России Владимир Путин, до конца недели Бишкеку будет предоставлен грант в 20 миллионов долларов для социальной поддержки населения и льготный кредит Россельхозбанка в 30 миллионов долларов. На северо-западе Китая после сильного землетрясения идет разбор завалов, под которыми могут находиться тысячи людей. По последним данным, число жертв стихии достигло 400, около 10 тысяч человек ранены, тысячи остались без крова. Через год Иран может обладать обогащенным ураном в количестве, достаточном для производства ядерного оружия. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джеймс Картрайт на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил.
Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Татарстане. И наука. Что представляют собой кондратьевские циклы в экономической теории. В интервью «Радио Свобода» ушедший с поста президент Татарстана Минтимер Шаймиев на днях сказал:
«За последние 10-15 лет в России и за рубежом наблюдается подъем среди татар, рост национального самосознания. Нам это было крайне необходимо. Вы и сами прекрасно знаете, как по советским учебникам преподавали историю татаро-монгольского ига, какое отношение было к этому трехвековому периоду истории. Если бы татарский народ повел себя иначе, а наша история ничем не легче истории чеченской или других кавказских народов, в центре России могли бы произойти трагические события. Мы показали другим народам, кто мы. Это с политической стороны. Если посмотреть с экономической, все познается в сравнении. Но если сравнить с Москвой и Санкт-Петербургом, в Татарстане были позитивные экономические изменения. Мне и говорить об этом неудобно, но это успехи, которые и так видны. Важно то, что этими успехами Татарстана начали гордиться татары, где бы они ни жили, ведь Татарстан — их историческая родина. Прошли времена, когда татары скрывали свою национальность».
Чем обусловлена относительная экономическая стабильность региона и сохранится ли она при новом лидере? В беседе участвует доктор географических наук Наталья Зубаревич и политолог, член движения «Солидарность» Марк Фейгин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, первый к вам вопрос. Что происходит сегодня с экономикой Татарстана и каково там качество жизни?
Ну, начну чуть издалека. В конце 90-х годов, в начале 2000-х, Татарстан вошел в нормальное федеративное пространство с точки зрения межбюджетных отношений. Налоги стали поступать так, как они должны поступать. Федеральный уровень – федеральная часть, региональная. Но это было результатом специального соглашения. И поэтому все 2000-е годы в абсолютно разных формах, обратно из федерального бюджета, Татарстан получал много больше, чем другие развитые регионы России. Он чемпион по перекачке денег из федерального бюджета среди всех развитых регионов страны. Уровень специальных вот этих обратных перечислений достигал 8-10% всех доходов республики. Это очень много. И поэтому Татарстан имел специальную, как бы мягкую подстилку для проведения своей социально-экономической политики. Второй момент. В Татарстане прописана единственная крупнейшая региональная компания «Татнефть». И в результате налоговые доходы от этой компании в значительной мере оставались в бюджете республики. В частности, прежде всего, налог на прибыль. И до последнего времени налог на добычу полезных ископаемых. Что происходит дальше? Татарстан, войдя в кризис, прошел его реально мягче. Это и следствие большей сбалансированности экономики. Это и следствие того, что нефтянка почти не пострадала в этот кризис по объемам производства. И темпы спада были мягче российских, ну, минус 9, за год Россия минус 11. Меньше сократились инвестиции, меньше упало и жилье, все на 9-10%. Как же удалось Татарстану так хорошо сохраниться? И вот когда вы начинаете смотреть бюджетные вещи, очень многое становится понятным. В 2009 году Татарстан получил особые преференции от федерального бюджета. Во-первых, вдвое выросли трансферты, и теперь каждый третий рубль татарстанского бюджета в 2009 году – это федеральный рубль. Благодаря этому доходы бюджета Татарстана не упали вообще, хотя у всех развитых регионов они сократились и довольно прилично. Благодаря этому Татарстан до сих пор, даже в кризисном году, 28% своего бюджета тратит на так называемую нацэкономику, фактически на инвестиции. И этих денег все равно не хватает, и Татарстан в последние 2 года залез в очень серьезные долги. И сейчас, если сравнить объем долговых обязательств республики, включая муниципальные долги, и ее собственные доходы бюджета, то это почти половина, 49% собственных доходов бюджета. Это уже зона риска. Татарстан удивительным образом, даже в кризис, вот я один пример приведу, смог даже по таким разделам, где, казалось бы, ему, ну, не должны много перечислить, получить очень приличные деньги. Например, есть такой сюжет, как общественные работы. Это финансирование тех, кто высвобождается. Если вы посмотрите статистику, вы с удивлением обнаружите, что больше всего потребность в финансировании общественных работ вовсе не в металлургических или в таких мономашиностроительных регионах. Больше всего взял на себя Татарстан. У него 13% занятых в какое-то время сидело на пособиях по общественным работам. Это мастерство, это гроссмейстерский результат. Но как долго он будет помогать Татарстану, я пока сказать затрудняюсь.
Спасибо. Марк Захарович, закончился 20-летний период правления Ментимира Шаймиева. Ушел не просто политик-тяжеловес, ушел политик, которому не было равных в России по уровню и степени контроля за экономикой, политикой, культурно-религиозной жизнью в большом и очень сложном российском регионе. В какую сторону и как изменится качество власти при Рустаме Миниханове?
Действительно, следует говорить о том, что прошел длинный достаточно цикл. Цикл этот, безусловно, связан с, прежде всего, Ментимиром Шаймиевым и, как это принято говорить, в самом Татарстане кланом Шаймиева, который достаточно обширный. Это не только его двое сыновей, Айрат и Радик Шаймиевы, достаточно влиятельные бизнесмены. Не будем забывать, что в сфере их интересов все эти годы находилась значительная часть экономического потенциала Татарстана, но и достаточно более широко его окружение, в состав которого и входил последние годы, будучи премьер-министром, Рустам Миниханов, сменивший его на посту президента. Поэтому в нулевые годы именно с Шаймиева, как это ни парадоксально, в 2000 году, когда подходил к концу его второй срок избрания президентом, Шаймиев и его лоббисты сумели добиться изменений, и этим был дан старт изменениям в региональное и федеральное законодательство о продлении сроков полномочий действующих на тот момент губернаторов и президентов национальных автономий. Напомню, что в 2000 году, в ноябре, были внесены поправки закона об общих принципах организации государственной власти в субъектах федерации, что дало шанс избранию на третий срок почти 26 региональным руководителям. Но сделано это все-таки было в интересах главы Татарстана. Я думаю, что федеральная власть изначально предполагала отменить выборы. И, в общем, то, что произошло в 2004 году, это прямое следствие этих действий, которые дал был старт в конце 2000 года. Но, тем не менее, факт остается фактом, что национальная проблематика, особенно в 90-х годах, и препирательство с федеральным центром, и весь корпус принятия в дальнейшем так называемых договоров между федеральным центром и республиками, краями и областями о разграничении полномочий, это в значительной степени национальная проблематика, в том числе связанная и с стремлением к суверенизации Татарстана. Шаймиев в известном смысле обменял вот те громадные полномочия, о которых было сказано и в области экономики, инвестиций и взаимоотношений с федеральным бюджетом, на лояльность, которую он демонстрировал по отношению к федеральному центру и политике федерального центра по отношению к национальной автономии. Особенно в острый период, когда, в общем-то, шаталась национальная государственность России ввиду событий на Северном Кавказе. Поэтому, мне кажется, в известном смысле Рустам Миниханов, с одной стороны, конечно, более молодой и 52-летний премьер-министр, бывший министр финансов, действительно весьма эффективный специалист в области управления экономикой республики, но тем не менее в значительной степени он вполне находится в русле тех интересов, которые преследует окружение Шаймиева, и никаких радикальных изменений ожидать в этом смысле не следует.
Спасибо. Наталья Васильевна, мы уже говорили о том, что лоббистский потенциал Шаймиева довольно трудно переоценить. У Рустама Миниханова есть шанс вырасти в лоббиста сопоставимой мощи?
То ситуация будет меняться очень плавно, но в сторону снижения таких возможностей. Причем не даже политическим путем, отжиманием, наоборот, федеральным центром, а чисто институционально. Вот смотрите, налог на добычу полезных ископаемых, доля которого в доходах республики был значительный, он теперь чисто федеральный. Так, уже кусок отрезан. Дальше. Сейчас Татарстан получал основную часть поддержки в виде антикризисных мер. Но кризис уходит в вялотекущую форму. Федеральный центр уже заявил, что объем будут сокращаться, и вот таким вот вяло же текущим способом будут сокращаться эти объемы поддержки. Но Татарстан в этом смысле великолепно умеет вписываться в существующие программы. Мы все с улыбкой наблюдали включение в список поселка городского типа Вятские Поляны, где была недостроена атомная станция, потом что-то пытались сделать типа технопарка и горной зоны, и вдруг это возрождается в виде моногорода. Поэтому как бы вот виртуозного умения правильно встраиваться в места, где краник открывается и дает деньги, оно останется, без сомнения. Но есть очень важные стабилизирующие факторы, я их хочу подчеркнуть. Во-первых, это абсолютно дееспособное, трудолюбивое татарстанское село, которое в 90-е годы было поддержано перераспределением нефтяных денег, мягко, постепенно встроилось в современную экономику. Оно в меру патриархально, но оно вот сильно тем, что есть семейная поддержка, есть высокое трудолюбие, просто малопьющее село. И эта зона, она относительно стабильна. Далее, городская экономика. Мы можем улыбаться, вспоминая тысячелетие Казани, но тем не менее инфраструктуру города все-таки поправили очень существенно. Остались проблемные территории в виде набережных Челнов, там есть проблемы, связанные с автопромом в других городах, но суть ситуации в том, что Татарстан внутренне гораздо более сбалансирован, экономически сшит, чем многие другие регионы. Поэтому изменение отношений, оно будет происходить, но оно будет идти мягко и медленно. И татарстанские власти всячески в эту систему будут как бы встраиваться и пытаться по-прежнему быть впереди всех, но с пониманием ограничений. Я не вижу никаких рисков в обозримой перспективе для той существующей власти, которая сложилась по той простой причине, что у нее очень крепкий экономический фундамент. Не только с точки зрения перевода денег на кланы, на узкие группы, но и в том, что они смогли сделать некоторый достаточно приличный для России уровень консенсуса внутри общества, поскольку политика Шаймиева, в том числе социальная политика, всегда была достаточно мудрой и взвешенной.
Марк Захарович, в России по последней переписи 5,5 миллионов татар. Шаймиев был не только президентом Татарстана, но и в какой-то степени вот таким духовным отцом татарской нации. Как вы думаете, сможет ли Рустам Миниханов сохранить эту традицию, быть вот таким, ну и вообще в целом, сохранится ли Татарстан как таким центром всей татарской диаспоры в России, второй по численности населения после русских?
Я думаю, что Рустаму Миниханову еще нужно будет действительно пройти достаточно длинный путь, чтобы вырасти, как его звали, его предшественника Бабая Большого, в качестве такого авторитетного главы всех татар, потому что Миниханов все-таки всегда воспринимался лишь как правая рука Шаймиева. Ему еще надо будет очень серьезно доказать свою самостоятельность. Но, возможно, ему в этом поможет какие-то перемены, которые будут идти, вполне может быть, на федеральном уровне, когда действительно будет все-таки приоткрыта возможность для национальных интересов и их реализации не только в метрополии, какой Казань является по отношению к своей, ну, обширной, так сказать, татарской диаспоре по всей стране, но и с точки зрения развития национальной и религиозной культуры, которая обладает своей несомненной особенностью. И в этом смысле, конечно, пусть не такая однородная и далеко не такая гетерогенная татарская культура, все-таки будет развиваться, и, возможно, это шанс для Миниханова в новых условиях уже в 2000-х годах стать лидером нового типа, ну, что ли, более европейского.
С доктором географических наук Натальей Забаревич и политологом, членом движения «Солидарность» Марком Фегиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунова. Выдающийся австрийский экономист Шумпетер в своей работе в 1939 году «Бизнес-циклы» ссылался на так называемые «кондратьевские циклы», названные так по имени российского ученого Николая Кондратьева. В то время сам Кондратьев уже был расстрелян. Однако именно к его работам сегодня все чаще и чаще обращаются экономисты, изучая современный кризис. О том, что представляют собой кондратьевские циклы, рассказывают доктор философских наук Леонид Гринин и доктор исторических наук Андрей Каратаев. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Что представляют собой кондратьевские циклы? Почему они так называются?
Кондратьевские циклы названы в честь выдающегося русского и советского экономиста Николая Дмитриевича Кондратьева, который исследовал длительные ряды экономических показателей и на основе них пришел к заключению, что можно говорить о длинных циклах, примерно длительностью от 40 до 60 лет, которые имеют как бы две фазы. Примерно фазы по длительности равны. На одной фазе повышательной происходит рост определенных показателей, но он главным образом исследовал цены, потому что, во-первых, цены были лучше изучены, во-вторых, надо учитывать, что в то время были золотые деньги, и цены, ну, хорошо. хорошо соотносились с ростом экономики и с ростом волового внутреннего продукта и ряда индустриальных производств. Значит, было установлено, что на повышательных фазах цены растут, а на понижательных они длительное время понижаются. Начинается то, что называется дефляцией. То есть цены падают, соответственно, экономика в этот период развивается хуже. Эти циклы как бы повторяются, то есть каждые 25-30 лет, значит, происходит одна фаза, потом еще 25-30 лет другая, и затем начинается новый цикл или новая волна.
Надо сказать в порядке ради, что до Кондратьева эти циклы в целом рядом исследователей фиксировались, но наиболее известный случай — это голландский исследователь Ван Гелдерен, который следующую работу опубликовал в 2013 году, еще, к сожалению, для него на голландском языке. Но еще вот Бунетян в 2015 году, это как минимум. Но на самом деле там последние лет показали, что там чуть ли не 7, 8, 9, 10 исследователей эти циклы находили до Кондратьева. Нам и Кондратьеву косвенным образом повезло, что выдающийся австрийский экономист Шумпетер в своей работе 1939 года «Экономический цикл» в 1915 году, это как минимум. Но на самом деле чуть ли не 7, 8, 9, 10 исследователей эти циклы находили до Кондратьева. Нам и Кондратьеву косвенным образом повезло, что выдающийся австрийский экономист Шумпетер в своей работе 1939 года «Экономический цикл» дал этим циклам кондратьевские циклы. И вот после Шумпетера это название устоялось. Но опять-таки это, сложно сказать, повезло, не повезло. Связано, кажется, это было с тем печальным фактом, что в 1938 году Кондратьев был расстрелян. Мне кажется, что, видимо, в высокой степени, что это вот некоторая была дань памяти только что расстрелянному Кондратьеву, что Шумпетер назвал эти циклы именно именем Кондратьева. Но, с другой стороны, конечно, нельзя отрицать того, что Кондратьев дал более основательную проработку. То есть, если до этого как-то именно вот эти несколько исследователей высказывали предположение про наличие этих 60-летних циклов, то он дал достаточно надежную документальную фиксацию этих циклов, сделал очень много интересных наблюдений, высказал очень много идей по поводу механизма этого цикла. То есть, в принципе, действительно, Кондратьев создал именно теорию долгосрочных циклов экономической динамики.
И дал им объяснение. Многие из его объяснений, они до сих пор принимаются исследователями.
То есть, речь идет не только о том, чтобы показать эту цикличность этого процесса, но еще и объяснить, почему это происходит.
Да.
Кондратьев... А вы можете вот на конкретных примерах это показать? Кондратьев, на каком материале это показывает?
Да, например, Кондратьев говорил, что повышательные фазы часто связаны с расширением как бы рынков, расширением вообще хозяйственной зоны. И в частности, вот повышательная фаза, которая началась со второй половины 19 века, примерно с 1849 года, она была связана с тем, что были обнаружены очень большие запасы золота в Калифорнии и в Австралии. И это вызвало большой бум по всему миру, туда поехало огромное число людей, и это золото таким потоком хлынуло в мировое хозяйство, как бы его оплодотворило и дало толчок. Кроме того...
Простите, нет, то есть Кондратьев, когда наблюдение вел и циклы выводил, он основывался не только на российском материале, а вообще на мировом?
Даже в меньшей степени на российском. Он почти на российском не основывался. Он основывался на том материале по тем странам, по которым была такая долгосрочная, глубокая статистика. Это прежде всего Англия, у которой была самая долгая история промышленного производства и самая долгая история, наиболее длинные ряды показателей, которые можно было использовать.
Прежде всего по ценам, потому что цены с 18-го в некоторых случаях и ранее века были зафиксированы и тщательно исследованы. В Англии вообще с 16 века хорошая уже
экономическая статистика. Должна быть устойчивая промышленная статистика. Должна была быть
правильная.
В основном это, конечно,
поэтому это Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки. Вот российским материалом Кондратьев почти не пользовался.
Хотел здесь пояснить, почему идея Кондратьева была новаторской. Дело в том, что к этому времени очень много уже было исследовано так называемых среднесрочных экономических циклов, которые длятся примерно 7-11 лет. Они получили имя в честь другого экономиста Климента Жугляра, жугляровские, и им было посвящено очень много внимания, и сам Кондратьев, он учился у Туган-Барановского, которого мы здесь упомянули, и не понаслышке знал эти теории. Поэтому идея, что существуют циклы среднесрочные, она была как бы общепринятой. А вот долгосрочные циклы, это была идея новаторская, и ее как бы приняли в значительной мере в штыки.
А какой временной интервал имеется в виду?
50-60 лет. То есть примерно в 5-6 раз длиннее циклы Кондратьева, чем...
А среднесрочные это 10 примерно?
Это, да, от 7-11 лет. 7-11. Еще есть, но не менее известные и менее распространенные короткие циклы, циклы Китчина, и более длинные циклы, где-то лет 15, циклы кузнеца. Но они более спорные и, скажем, менее, так сказать, ярко выраженные, чем циклы Жугляра и даже, пожалуйста, циклы Кондратьева.
Андрей Каратаев.
Кондратьев предложил некий механизм, объясняющий, откуда эти циклы берутся, почему у них такая длительность, порядка 50-60 лет. Надо сказать, что объяснение, которое дал Кондратьев, в общем, сейчас в настоящее время не является преобладающим. Он связывал это со сверхдолгосрочными инвестициями в инфраструктуру. Ну, вот, например, вот создание сети железных дорог требует совершенно колоссальных
вложений,
инвестиций,
которые долго не окупаются.
Ну да. Но все-таки вот связь кондратьевской динамики со сверхдолгосрочными инвестициями, настоящее вот это вот объяснение в настоящее время не является наиболее популярным. Более популярно объяснение, которое предложил Шумпетер. Механизм Шумпетера сейчас им пользуется заметно чаще, чем, собственно, кондратьевским механизмом. Шумпетер связывал это с волнами технологических инноваций. Ну и в настоящее время как раз циклы Кондратьева, каждый цикл привязывается к определенному технологическому укладу.
А то почему волны-то, почему не постепенно эти инновации происходят?
По крайней мере, согласно Шумпетеру, инновации делаются во время нисходящей фазы кондратьевского цикла, когда ситуация более сложная, и тогда действительно все общество, в том числе и бизнесмены, их активность усиливается для того, чтобы вот именно приспособиться. Мы бы добавили, что речь идет не только о технологических инновациях, но и о политических инновациях, о социальных инновациях. То есть, действительно, периоды нисходящей фазы, они оказываются действительно наиболее творческими. Кондратьев тоже заметил, он обратил внимание, что на нисходящих фазах делается больше технологических инноваций, чем на восходящих фазах.
То есть новые решения оригинальные общество начинает искать в период критический.
Я бы пояснил, почему они идут как бы кучно. Вот. Дело в том, что Шумпетер выдвигал идею предпринимателей-новаторов. Исходило из того, что сделать какие-то серьезные вложения, вот такие рискнуть на очень новые какие-то дела, на новые инновации, могут только действительно творческие и смелые предприниматели, которых немного. Но когда они это делают и доказывают, что дело пошло, что это приносит прибыль, то за ним сразу следует большое количество людей, тоже активных, но которые менее, так сказать, творческие, как предприниматели, они быстро начинают это внедрять. Идет как бы такая вот волна. Предприниматель ищет более высокую прибыль. Как только они видят, что какие-то точки роста появились, какие-то новые вещи, которые можно внедрять, они начинают сразу быстро подорожать, поэтому тогда волна инвестиций сразу направляется в эти новые сектора. Так объяснял Шумпетер, но в этом есть значительная доля.
И вот португальские исследователи, так скажем, бразильского происхождения, Тесалена Девезас, тоже вот еще обратил внимание, что фазы кондратьевского цикла, приблизительно совпадают с человеческим поколением.
То есть жизнь одного поколения укладывается в одну фазу.
То есть, если мы исходим из двух фаз, восходящей и нисходящей, действительно, какая-то правда за этим стоит. Вот эмпирически мы действительно видим, что вот есть вот с одной стороны периоды замедленных темпов роста, когда одновременно социальная система пытается найти выход, и когда действительно очень активно делаются инновации самого разного рода, отнюдь не, не только технологические. Но можно вспомнить, какая была волна самого разного рода социальных политических инноваций в Соединенных Штатах Америки во время Великой депрессии. Во время Великой депрессии американское общество испытало заметно более сильные трансформации, чем за предыдущий, заметно более благополучный период, когда вот все идет очень хорошо, зачем что-то радикально менять, если и так все развивается желаемым образом. То же самое, скажем, там на Западе 50-е, 60-е годы, действительно, вроде бы нащупали неплохой путь, добились того, что такие краткосрочные кризисы практически исчезли, и зачем было предпринимать какие-то мощные радикальные инновации в политической и социальной структуре. Вот когда вот 70-е, 80-е годы столкнулись с острыми проблемами, тогда вот действительно появилась необходимость менять самым радикальным образом.
А как это применительно к социалистической системе работает? Вот, например, индустриализация Сталина. Что это такое?
Знаете, относительно того, наблюдалась ли кондратьевская динамика в Советском Союзе, это вопрос очень спорный. То есть ряд исследователей так утверждают, но вот это не имеет какого-то общего признания, потому что вроде действительно в Советском Союзе была принципиально другая система. Когда мы видим Великую депрессию на Западе, в Советском Союзе наблюдались вроде достаточно быстрые темпы экономического роста, в некоторой степени противофаза.
В принципе, речь идет о том, что это касается только рыночной экономики, капиталистической.
Пожалуй, общая идея все-таки именно такая. Даже те, кто находит кондратьевские циклы в период до 18 века, все-таки связаны эти циклы с рыночной экономикой.
Не с ценами, они ориентируются на цены.
Общая идея, что, пожалуй, в нерыночной экономике, по идее, кондратьевских циклов быть не должно. Поэтому, если в Советском Союзе они прослеживаются, то, может быть, все-таки это связано с тем, что Советский Союз все-таки хотел он того или не хотел, но был частью мир-системы, где все-таки преобладали именно страны с рыночной экономикой.
Действительно, когда идет сильный подъем, то предприниматели озабочены в основном, как успеть за этим подъемом, как обеспечить производство, как вовремя выполнить заказы, как нанять рабочих. Все силы уходят на обеспечение этого роста. Когда рост прекращается, то мысль начинает работать, как вернуть этот рост, как вернуть эти прибыли, и у предпринимателей, и у вообще у всего общества мысль работает, что надо изменить, чтобы вернуться к нормальной ситуации. Поэтому на понижательных фазах действительно идет такая вот более качественная, что ли, работа по преобразованию экономики и общества.
С доктором философских наук Леонидом Грининым и доктором исторических наук Андреем Каратаевым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Дискуссию вокруг продолжающихся в Польше траурных церемоний обсуждаем с историком Яном Малицким и Алексеем Миллером.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
В каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День коты.
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.